Разве это не мог сделать Эдуард?
— А!
— Моркоу расстегнул нагрудник и снял кольчужную рубашку. — Значит, мы ищем кого-то еще. Третьего.
— Но никаких улик нет. Есть только какой-то человек с оружием. Где-то в городе, где угодно. А я так устал.
Снова заскрипели пружины. Моркоу встал и, пошатываясь, подошел к столу. Он сел на стул, положил перед собой лист бумаги, внимательно осмотрел карандаш, заточил его своим мечом, задумался на мгновение и начал писать. Ангва молча наблюдала за ним. Сняв кольчугу, Моркоу остался в кожаном жилете. На левом плече она увидела родинку, похожую на корону. — Ты все записываешь, как капитан Ваймс? — наконец спросила она.
— Нет.
— Тогда что же ты делаешь?
— Пишу письмо маме с папой.
— Правда?
— Я часто пишу им письма. Я обещал. Кроме того, это помогает думать. Я всегда пишу письма домой, когда думаю. А папа дает мне много полезных советов.
Перед Моркоу стояла деревянная шкатулка, и в ней хранились письма. Отец Моркоу обычно писал ответы на обороте его писем, потому что в гномьих шахтах трудно найти бумагу. Какие полезные советы, например?
Обычно они касаются работы в шахтах. Как правильно двигать камни, как ставить крепи. В шахте нельзя ошибаться. Нужно все делать правильно.
Карандаш скрипел по бумаге. Дверь была приоткрыта, но кто-то неуверенно постучал, сообщая метафорической азбукой Морзе, что отлично видит, что Моркоу находится в своей комнате с полураздетой женщиной. Но стук был таким, словно стучавший вовсе не хотел входить в комнату. Сержант Колон откашлялся с оттенком вожделения.
— Да, сержант, — спросил Моркоу, не оборачиваясь.
— Сэр, что еще нужно сделать?
— Создать патрульные группы. Один человек, один гном и один тролль в каждой.
— Есть, сэр. А что они будут делать, сэр?
— Будут патрулировать у всех на виду, сержант.
— Хорошо, сэр. Сэр, один из добровольцев, а именно господин Мрак, сэр, с улицы Вязов. Официально он вампир, но работает на бойне. А вообще
поблагодари и отошли его домой, сержант.
Колон посмотрел на Ангву.
— Есть, сэр. Несколько неохотно отрапортовал он. — Но проблем с ним не будет, просто ему нужны эти, как их, дополнительные гомогоблины в крови...
— Нет.
— Хорошо, отлично. Я скажу ему, чтобы проваливал.
Колон закрыл дверь. Даже петли заскрипели с каким-то вожделением. — Он называет тебя сэром, — улыбнулась Ангва. — Ты заметил?
— Знаю, но это неправильно. «Человек должен думать своей головой», — так говорит капитан Ваймс. «Проблема в том, что люди начинают думать только, когда им прикажут. Как пишется, непредвиденные обстоятельства».
«Я таких слов не пишу».
«Ладно».
Моркоу по-прежнему не оборачивался.
«Думаю, до утра нам удастся сохранить порядок в городе. Люди несколько пришли в себя».
— Все абсолютно не так, — подумала Ангва. — Это ты привел их в себя. Как будто загипнотизировал. Люди живут твоей мечтой. Ты мечтаешь точно так же, как Большой Фидо, но он мечтает о кошмаре. А ты мечтаешь за всех. Ты действительно считаешь, что в душе все люди добрые и хорошие, и все, кто оказывается рядом с тобой, верят тебе, пусть даже на краткий миг. А откуда-то с улицы донесся стук костяшек по мостовой. Войско Детрита завершало очередной обход. Что ж, рано или поздно он все равно узнает. — Моркоу, ты... Когда Дубин, Строль и я записались в стражу, у тебя никаких вопросов не возникло?
— Нет. Все вы представители меньшинств. Один тролль, один гном, одна женщина.
— А... Ангва замялась. На улице все еще сияла луна. Сейчас она ему признается, быстро спустится по лестнице, превратится, и к рассвету будет уже далеко от города. Опять ей придется уходить. Она поднаторела в бегстве из городов. — Все не совсем так, — возразила она. — Понимаешь, в городе много умертвиев, и Патриций настоял на том, чтобы...
— Поцелуй ее,
— подсказал господ из-под кровати. Ангва замерла. Лицо Моркова озадаченно вытянулось. Так обычно выглядит человек, чьи уши услышали то, что, по мнению мозга, никак не должны были слышать. Он покраснел.
— Господ! — рявкнула Ангва, перейдя на собачий язык. — Я знаю, что делаю. — Мужчина, женщина — это судьба!
— отозвался господ. Ангва встала, Морков тоже, причем так резко, что уронил стул.
— Мне пора,
— пробормотала она.
— А, не уходи!
— А теперь протяни руки!
— не унимался господ.
— Ничего не получится, — сказала себе Ангва.
— Никогда ведь не получалось. Вервольфы должны общаться с вервольфами. С теми, кто понимает.
Но, с другой стороны, если ей все равно убегать...
Она подняла палец.
— Одну минуту,
— весело произнесла она и одним движением вытащила за шкирку из-под кровати господа.
— Я тебе нужен! — заскулил пес, когда его понесли к двери. — Что он знает, лопух? Он думает, что экскурсия к колоссу Морпоргскому — это приятное времяпрепровождение. Отпусти же, отпусти!
Дверь захлопнулась. Ангва прислонилась к ней спиной. Все закончится так же, как в псевдополисе и щеботане, и...
— Ангва!
— окликнул ее Морков.
— Только ничего не говори, — приказала она. — Тогда, может, все получится.
Через некоторое время заскрипели пружины. А еще через некоторое время плоский мир исчез для капрала Морков и даже не помахал на прощание ручкой. Капрал Моркоу проснулся около 4 часов утра. В этот тайный час просыпаются все ночные люди, такие как преступники, стражники, полицейские и прочие неудачники. Он лежал на своей половине узкой кровати и смотрел на стену. Ночь определенно выдалась интересной. Он был слегка простоват, но не глуп, а потому прекрасно знал о так называемой механике. Он знавал нескольких молодых дам, совершал с ними оздоровительные прогулки по городу. Вместе они любовались всякой замысловатой ковкой на решетках и разглядывали интересные достопримечательности, пока дамы совершенно необъяснимым образом не теряли к нему интерес. Кроме того, Морков достаточно часто патрулировал шлюшьи ямы, которые пока так и назывались, несмотря на отчаянные попытки госпожи Лады и гильдии швей убедить Патриция переименовать район в улицу взаимного удовлетворения. Но он никогда не рассматривал эту сторону жизни применительно к себе. Никогда не был уверен, какое место он в ней занимает. И, вероятно, об этом не стоит писать родителям. Они и так все поймут. Морков встал с кровати. Шторы были задернуты, и в комнате стояла удушающая жара. Он услышал, как Ангва перекатилась на бок, заняв освобожденное им место. Обеими руками Морков взялся за шторы и решительно раздвинул их, впустив в комнату белый свет полной луны. Ему показалось, что Ангва вздохнула во сне. Над равниной бушевала гроза. Морков увидел, как молнии прошивают горизонт, чувствовал запах дождя. Но воздух города оставался абсолютно неподвижным, даже более горячим, чем обычно. Прямо перед окнами Моркова возвышалась башня искусства незримого университета. Он видел ее каждый день. Она господствовала над доброй половиной города. За его спиной заскрипели пружины.
— Кажется, вот-вот начнется, — начал было он и обернулся,
а потому не заметил, как лунный свет отразился от какого-то металлического стержня, выросшего на самом краю башни. Сержант Колон сидел на скамейке у штаб-квартиры. Внутри было совсем душно. Из караулки доносился стук молотка. Минут 10 назад явился Дубинс с сумкой инструментов, 2 шлемами и решительным выражением на лице. Колон понятия не имел, что замыслил этот дьяволенок. Он тщательно проверил подсчеты, отмечая на листе каждое имя. Никаких сомнений быть не могло. Ночная стража насчитывала теперь почти 20 членов, а может и больше. Детрит несколько утратил чувство меры и привел к присяге еще двух человек, одного тролля и деревянный манекен, стоящий на улице рядом с элегантной одеждой Наскадыра. Много позже эти события послужили причиной сложения очередной народной ангморпоркской песни, которая, как правило, исполнялась гнусавым голосом под аккомпанемент оловянного свистка. Шел я как-то по нижнему броду, а там вербовщики хватают пиплов за ноги и говорят: записывайся в стражу, не то твою гухулукскую башку в плечи вобьем. Поэтому я свернул на персикопирожную, папоротниковую, припев туруру и так далее. Популярной эта песня так и не стала. Если так будет продолжаться и дальше, можно открыть старые караульные будки у главных ворот. В общем, все станет как в старые добрые времена. Он даже не помнил, когда в ночной страже было больше 20 человек. На первый взгляд шаг с добровольцами был верным. Обстановка в некотором роде находилась под контролем. Но утром патриций обо всем узнает. Вызовет к себе старшего офицера, и тогда... Сержант Колон сам не понимал до конца, кто же в данный момент является старшим офицером. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что таким офицером должен быть капитан Ваймс. Или, почему это он сам объяснить не мог, капрал Моркул. Но капитан отсутствовал, а капрал Моркул был всего лишь капралом. И Фред Колон не мог избавиться от навязчивого ощущения, что когда лорд Витинари вызовет кого-нибудь, дабы выразить свою иронию, и спросить что-нибудь вроде: «А кто будет платить им жалование, скажи на милость?» Этим кем-то окажется он, Фред Колон, по уши засевший в Анке. Кроме того, начинала сказываться нехватка знаний. Существовало только 4 звания ниже сержанта. Шнобби был бы крайне недоволен, если бы кого-нибудь еще произвели в капралы, потому что из-за этого образовался бы своего рода затор в карьерном росте. К тому же некоторые стражники вбили в свои головы, что для скорейшего продвижения по службе нужно лишь привести с полдюжины новобранцев. Если Детрит продолжит набирать добровольцев прежними темпами, к концу месяца он станет верховным генерал-майором. А самым странным было то, что Моркоу по-прежнему всего лишь Услышав звон стекла, Колон поднял голову. Что-то золотистое, размытых очертаний, выпрыгнуло из окна верхнего этажа, приземлилось в тени и умчалось, прежде чем он успел понять, что это было. С треском распахнулась дверь, и на улицу выскочил Моркоу с мечом в руке.
— Где? Куда?
— Не знаю. А что это такое было?
Моркоу перестал оглядываться.
— Сам. Не знаю, — ответил он.
— Морков,
сержант,
ты бы оделся, а?
Морков стоял и смотрел в предрассветный мрак.
— Я обернулся, — пробормотал он, — и увидел...
Наконец он опустил взгляд на меч, словно только сейчас понял, что именно держит в своей руке.
— Вот проклятие!
Он бегом кинулся обратно в комнату, схватил бриджи с кровати и, прыгая на одной ноге, начал одеваться, как вдруг в голове его возникла очень ясная и четкая мысль.
— Ты полный идиот, вот ты кто! Чуть что сразу за меч хватаешься, да? Ты все испортил! Теперь она убежала, и ты ее никогда больше не увидишь.
Он обернулся. С порога за ним очень внимательно наблюдала маленькая мышастого цвета дворняга.
После такого потрясения она может никогда больше не превратиться в человека. Хотя кого волнует, что она вервольф? Тебя ведь это не волновало, пока ты не узнал. Кстати, все печенье, которое у тебя есть с собой, следовало бы отдать этому славному песику. Впрочем, если задуматься, откуда у тебя сейчас печенье, так что забудь. Дьявол, надо же было все так испортить, — думал Моркоу.
— Каф, каф,
— сказала дворняга. Моркоу наморщил лоб.
— Это ты, да? — спросил он, ткнув в псину мечом.
— Я? Что, от собак не разговаривает?
— торопливо произнес господ.
— Можешь мне поверить, я точно знаю. В конце концов, я ведь один из них.
— Ты скажешь мне, куда она убежала, немедленно. Иначе...
Неужели? Ой, напугал! — мрачно буркнул господ. — Послушай-ка, первое воспоминание в моей жалкой жизни касается того, как меня сунули в мешок и бросили в реку. И еще кирпич привязали. Да-да, именно меня. Я шатался на лапках, у меня было смешное вывернутое наизнанку ухо. А еще я был пушистым. Впрочем, все путем. Река оказалась анком, и я смог выбраться на берег. Но это было только начало. И продолжение не стало более приятным. Я в мешке выбрался на берег и вытащил за собой кирпич. 3 дня ушло на то, чтобы прогрызть мешковину и увидеть белый свет. Так что давай, угрожай мне.
— Пожалуйста,
— сказал Мурков. Господ почесал за ухом.
— Возможно, мне удастся взять ее след,
— согласился он.
— При наличии соответствующего стимула, ну, ты понимаешь.
Он многозначительно задвигал бровями.
— Если найдешь ее, я дам тебе все, что захочешь, — пообещал Морков.
— Понятно. Если. Хорошо. Все было бы замечательно, если бы не если. А как насчет маленького аванса? Посмотри на эти лапки. Поизносились малость. И нос уже почти не нюхает, а это, между прочим, очень точный инструмент.
— Если не начнешь искать ее немедленно, я лично...